Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И приветствуем вас в этой студии мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами в ближайший час проведет Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», наш очень частый гость. Здравствуйте.
Я приветствую вас.
Да, рады вас у нас снова видеть, наши слушатели, слышать, извините, да, за эту тавтологию. А сегодня будем говорить про пророка Иону. Мне кажется, что большинству наших слушателей, даже людей не очень церковных, людям не очень церковным, знакома эта личность хотя бы потому, что он долго, все знают про него, что он долго просидел внутри кита.
Я думаю, что это известно даже из наших сказок «Чудо-юдо, рыба-кит». Во многом,
кстати,
мне
говоря,
кажется, это образ, навеянный книгой Ионы.
Сегодня день его памяти, хором можно еще
практически
раз сказать.
День его памяти, 5 октября, действительно. Вообще, если открываешь эту книгу сегодня, в 21 веке, перечитываешь, что приключилось с пророком Ионой, наверное, нередко возникает вопрос, какое отношение все написанное имеет к нам. Это касается не только книги пророка Ионы, это вообще касается многих книг Священного Писания, и поэтому мы разбираемся, будем пытаться разобраться с такими сюжетами здесь, в нашей студии, с помощью нашего гостя. Ну вот вопросы, которые, например, возникают у меня, когда я открываю эту книгу. Во-первых, это умилительная фраза по поводу того, что «опечалился Иона о тыкве». Был момент, когда он изнемогал от зноя, и Господь ради него за один день, буквально за одну ночь, вырастил целое растение, которое укрывало его от жары.
Это знаешь, почему тебя так еще умиляет? Потому что сейчас осень, октябрь месяц, на дворе везде продают тыквы, куда не выйдешь. То на рынке в Москве, то за город я выезжаю, и везде у дорог стоят бабушки и продают свои огромные гигантские тыквы.
Что только с этими тыквами в ближайшее время не сделают. Но, вы знаете, я вообще очень люблю такие человеческие какие-то места в книгах, особенно в неожиданных таких вот моментах повествования. Помню, когда Бориса Годунова я перечитывала в очередной раз, и там это «Месяц светит», котенок плачет. Ох, это что-то очень теплое, сердечное. И вот опечалился Иона о тыкве. А дальше возникает следующий вопрос: а тыква вообще была? Потому это что где-то наш... тыква, где-то просто растение.
Это наш церковнославянский перевод, который, в свою очередь, ориентирован на греческий текст. В еврейском тексте там просто растение, да, которое часто отождествляют с клещевиной. Такой вот кустарник.
Там тыква-то растет вообще в тех краях? Наверное,
я думаю,
нет.
Что тыквы сейчас в Израиле могут выращивать не только тыквы, но и во время описываемых событий выращивали тоже разнообразные овощи. Есть, кстати, один библеист у нас в Москве, который занимается как раз специально ботаническими вот этими вот растениями в Библии, но его нужно отдельно.
Это отдельный большой разговор. Да. Я просто начала перечислять вопросы, которые у меня в голове возникают в связи с этой книгой. Конечно, вопрос, как можно просидеть 3 дня и 3 ночи внутри у кита, и с тобой при этом ничего не случится. Как за одну ночь может вырасти растение? Как описанный там эпизод с Ниневией, страной, которая жила за рамками приличий, что называется, и им как раз был послан пророк Иона, чтобы вразумить народ, чтобы там проповедовать покаяние, и вроде как они его послушались, и вроде как это покаяние в масштабах страны имело место, но зафиксировано ли оно в каких-то параллельных источниках? Есть ли об этом хоть какие-то сведения не в Священном Писании, а в других каких-то, не знаю, книгах, свидетельствах и так далее? Вот со всеми этими вопросами тоже хочется разобраться. Может быть, они прозвучат немного резко для тех, кто привык воспринимать Священное Писание, ну вот как сказано, так и есть. Но может быть, нам на то и голова дана, чтобы иногда позволять себе рассуждать, и поэтому от этих вопросов никуда не деться, они во всяком случае возникают. Наш гость Владимир Стрелов сидит и кивает, видимо, тоже этими вопросами задавался.
Мне кажется, что первое, с чего можно было бы начать, что в Библии любая книга, будь она историческая или такая нарративная, пророческая, где просто речи какие-то содержатся, интересно не с точки зрения того, что она открывает нам о близлежащих народах, об их культуре, быте и так далее, А что она говорит об отношениях Бога и человека?
Согласна.
И в этом смысле мы можем подходить к любой книге, книге «Бытия», про которую спорят. Это 6 дней в буквальном смысле, или 6 эпох, или вообще это литературная композиция, которая призвана нам подчеркнуть просто, что Бог участвует в акте творения, это все не само по себе зарождается. Точно так же мы можем подходить и к книге пророка Ионы. И если мы сегодня возьмем любой учебник по библеистике, то мы увидим, что большинство исследователей сходятся на том, что эта книга представляет собой скорее притчу, назидательный рассказ, чем конкретное историческое повествование. С другой стороны, древние люди и во времена самого Христа, по-видимому, воспринимали эту книгу как историческое повествование.
А есть какие-то сведения о личности пророка Ионы помимо его книги?
Вот единственное свидетельство, которое у нас есть в самой Библии, это 4 книга царств, всего 1 стих. Говорится про Иеровоама II, что он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амофиина, пророка из Гафхефера.
Огромное количество непонятных слов на единицу текста.
Мы можем констатировать только следующее. 8 век.
До Рождества Христова.
До Рождества Христова. Иеровоам II расширяет действительно границы израильского государства, и он это делает в соответствии с пророчеством, которое было дано прежде Ионой. Это единственное свидетельство об Ионе как историческом персонаже.
А вот если отвлечься буквально на секунду, много ли мы вообще знаем? Я понимаю, что Ветхий Завет – это огромное количество книг, огромное количество исторических эпох, но много ли мы знаем о персонажах Ветхого Завета помимо Писания? Я понимаю, что это очень общий вопрос. Но есть какие-то конкретные известные сюжеты, там Вавилонская башня, например, есть там конкретный сюжет пророк-царь Давид.
Вот когда мы говорим, например, о Давиде и Соломоне, даже здесь находятся скептики, которые говорят, что половина того, что там описано, это просто литература, которая призвана поднять боевой дух израильтян. И вообще сомневаются в том, что царство Давида и Соломона представляло собой такую микроимперию, как она описана. И на русском языке есть книга, мне кажется, в интернете Финкельштейна, где он на основании археологических раскопок, а точнее их отсутствия, пытается доказать, что Библия не очень исторична в этом вопросе. Но понимаете, когда мы говорим вообще о каких-то внешних источниках, тут нужно быть аккуратными. Почему? Потому что далеко не все до нас дошло. Какие-то вещи, вот, например, события Исхода, они не описаны в египетских источниках. Почему? А давайте возьмем нашу советскую историографию и посмотрим, что писалось относительно начала Великой Отечественной войны. Мы увидим совершенно разный подход к событиям, например, вот, связанным с Украиной, и сколько людей там оказалось, собственно, плененными в нашей советской историографии и в современной российской, например, историографии.
Это наша недавняя история, полно еще очевидцев.
Да-да-да. Дело в том, что государства, крепкие, могущественные государства, не очень любят вспоминать о том, что они потерпели какие-то поражения. И поэтому неудивительно, если мы, например, об исходе не найдем вот таких упоминаний в египетских источниках. С другой стороны, то, как описано покаяние в Ниневии, это какое-то событие очень большого масштаба.
Вот вы сейчас сказали о покаянии в Ниневии. может быть, чуть-чуть поподробнее об этом, потому что далеко, наверное, не все слушатели знают об этом событии, о том...
Центральное событие, ну, во всяком случае, во внешнем мире, центральное событие, которое описывается в книге пророка Ионы, тут странно, что из этого более главное, простите за этот каламбур, 3 дня и 3 ночи, которые он провел внутри у кита, или же все-таки то покаяние, к которому он призвал людей, и они последовали за его словом. О ките мы еще чуть позже поговорим. А вот что касается этого покаяния, здесь действительно хочется разобраться. В чем суть? Почему пророка Иону отправили туда? Почему он сопротивлялся? Ему Господь говорит: иди. Он говорит: нет, я не пойду, потому что они покаются, ты их помилуешь, и я буду тогда выглядеть не очень хорошо в их глазах. Ну, авторитет упадет. Я же все-таки человек, который призван пророчествовать, а не покаяться, ничего не случится, ты их помилуешь, ты же милостивый. И тогда мне, как пророку, не сдобровать, репутация будет утрачена.
Здесь не только это. Дело в том, что Ниневия – это столица Ассирии. Ассирия – это главный враг Израиля. И призывать к покаянию ниневитян для того, чтобы они избегли наказания, уже готового на них излиться от Господа, это действовать не в интересах своей собственной страны.
О, слушайте, как это актуально. То есть получается, что страна, которая считает себя народом Божиим, и как об этом Господь и говорит сам, внезапно должна признать, что не только она будет спасена, но будут спасены, например, еще и соседи, которые злейший враг этой самой страны.
Не просто спасена, если это перекладывать на какие-то вещи, на какие-то времена более нам близкие, это скорее, что какое-то из государств, кроме нас, избранных, может быть, тоже право в чем-то.
Например?
Кстати, наверное, стоит сказать, что Ниневия, она находится на территории нынешнего Ирака.
Да, и город, который там остался, практически ничего из себя сейчас не представляет.
Володь, расскажите, как все было? Что вам известно? Если можно говорить о том, что нам сейчас что-то об этом известно.
Начнем мы с того, что личность пророка Ионы действительно относится к 9-8 веку до Рождества Христова. Но в тот момент Ниневия еще не представляла из себя такого города, каковым он описан в нашей книге. И по совокупности некоторых факторов ученые приходят к выводу о том, что книга написана значительно позднее, уже после того, как был завершен Вавилонский плен, и народ Божий вернулся на свою территорию, перед ними, израильтянами, иудеями, встала задача заново отстроить Иерусалимский храм. Рядом их окружали самаряне, которые не очень были рады тому, что Израиль вернулся на свою территорию. С самарянами отношения были весьма напряженными. С одной стороны, с другой стороны, некоторые израильтяне вступали в отношения с теми людьми, которые были переселены на эту территорию и даже вступали с ними в брак. И тогда Езра и Неемия...
Это кто? Поясните, пожалуйста.
Это главные действующие персонажи как раз периода после Вавилонского пленения, те, кто руководили вот этим переселением, священник... выступили против и даже влачили за волосы тех людей, которые вступали вот в такие смешанные браки. И в этот момент публикуется, можно сказать, становится известной книга Ионы, которая говорит совсем о другом, что те люди, которые живут рядом с нами, могут оказаться гораздо более человечными и внимательными к Слову Божию, чем даже наши собственные пророки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И сегодня в день памяти пророка Ионы, парадоксального, загадочного во многом, мы говорим о том, что это был за человек и о каких событиях идет речь в его книге, в Ветхом Завете. Каждый может найти, прочитать этот источник и убедиться, что там парадокс на парадоксе. Вот со всеми этими парадоксами мы сейчас и разбираемся. Володь, вы удивительно глубокую тему сейчас подняли по поводу того, что народ, который считает себя единственно правым, внезапно выясняет, что рядом с ними могут жить другие народы, которых тоже любит Господь, и которых он тоже своей милостью не оставит. И, как я понимаю, эта идея начинает встречать сопротивление в рядах Бога избранного народа. Так ли это было? Вы киваете.
Да, и тут как раз и появляется и книга Ионы, и, кстати, книга Руфь, где рассказывается о том, что бабушка Давида была не больше, не меньше, как моавитянка, о которой сказано, что до 10-го колена не могут войти в общество Господне. И вот эти вот две книги, точно так же, как и книга Иова, бросают вызов религиозным консерваторам, которые считают, что только мы знаем, как Бог действует в этом мире, только мы правы, только нас Бог будет поддерживать. Вдруг мы узнаем, что Иов, который живет в земле Уц, мы не знаем, где эта земля, это тоже некоторое литературное, это некоторое литературное место, да. Вот. И вдруг Иов оказывается великим праведником, не будучи членом народа Божия. Руфь Моавитянка, которая является представителем вот необычайно враждебного народа для Израиля, оказывается бабушкой Давида. И Иона вдруг выясняет для себя, что Бог любит ниневитян не менее, чем людей
народа
его собственного
Израиля.
Народа. Да.
Какая получается современная история, написанная, ну, не в 8 веке, когда жил пророк Иона, до Рождества Христова, а чуть позже, но тем не менее.
А чуть позже, кстати, когда?
Ну, это 5-4, может быть, век.
А на чем они основывались, когда писали о событиях, которые произошли за несколько столетий до того?
И кто они, собственно говоря? Знаем ли мы что-то об авторах?
Когда мы говорим вообще о книгах Библии, в первую очередь мы должны иметь в виду, что сначала эти истории бытовали в устной форме, а потом уже были записаны. Когда мы переходим к устному жанру, то понятие об авторстве оказывается весьма условным. Мы не знаем, кто был автором книги пророка Ионы. Человек в 15 веке, еще не имеющий исторического сознания, наверное, бы сказал, что это был сам Иона, который описал то, что с ним произошло.
Так я вам больше того скажу, я думаю, что и в 21 веке многие так думают.
Да, да.
Вот что значит, во всем нужно разбираться. И голову, опять же, включать. Это касается, наверное, не только книг, но и жизни прежде всего. В каждом своем действии, слове лучше все-таки голову включать.
Тут, конечно, возникает некоторая сложность. Дело в том, что на случай с пророком Ионой ссылается сам Господь, говоря о том, что как Иона был во чреве китовом 3 дня и 3 ночи, так же надлежит быть и сыну человеческому. И с другой стороны, что Иона, да, царица Савская восстанет для того, чтобы осудить тот народ, который не поверил вести Господа. Точно так же и Иона. Ниневите не покаялись от его проповеди, а вот от проповеди Господа народ не кается. И в этом смысле у тех, кто настаивает на историчности книги Иона, есть вот такой вот козырь. Поэтому я бы предпочел даже не особо акцентировать внимание на то, насколько точно и исторично эта книга передает некоторые события, но какой богословский смысл она несет? Что она нам говорит? Что Бог нам пытается сказать через вот этот вот случай с Ионой. А здесь буквально каждый стих будет говорящим в этой книге.
Давайте попробуем с этим разобраться. Прежде всего, у самого пророка Ионы внутренняя очень глубокая драма происходит, когда он слышит о том, что ему нужно идти и проповедовать этому самому народу, который первый враг Израиля. И эта ломка внутренняя, психологическая борьба, если угодно, хотя такого понятия, как психология, в то время, наверное, еще не существовало, она доводит его до того, что он уплывает, он пытается спасаться бегством от этой своей миссии, оказывается на корабле, там начинается буря. И вот еще один парадокс, понимаете, на этом корабле разные совершенно люди, разных народов и вероисповеданий. И оказавшись в беде, как в окопах атеистов не бывает, точно так же и на корабле во время бури, наверное, не остается неверующих людей. Все начинают молиться каждый своему богу. Каждый, кого знает, тому и молится. И только пророк Иона, у которого опыт личного общения с Господом Богом, в отличие от других корабельщиков, дремлет себе спокойно в трюме. А это вообще как? Это как возможно? Беда, скоро всех смоет, скоро все погибнут, а он себе просто спит.
Когда вы говорили о парадоксальности этой книги, мне кажется, это один из таких моментов. Вообще, давайте вспомним, что говорит Священное Писание о Боге. Псалом 138, невероятно красивый. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Иона, вопреки тому, что сказано здесь, пытается скрыться от лица Божия. Ну, так, наверное, ребенок может поступить, но не взрослый человек.
Тем более пророк.
Он садится на корабль и плывет в Фарсис. Для иудеев того времени это самая далекая известная точка, где-то в районе Испании. И когда начинается буря, шторм, причем знатоки древнееврейского говорят о том, что здесь употреблены такие глаголы, которые показывают, что шторм разыгрался вокруг самого корабля, но не вообще на море.
То есть локальный такой, да, шторм. Это Бермудский треугольник, да, разверзся почему-то именно в этом месте.
И они совершенно точно должны были понять, что этот шторм необычный. И тут они действительно начинают молиться. Для политеистов, язычников, совершенно нормально, чтобы молиться разным богам. А вдруг это не наш бог, а какой-то другой? И в том числе они просят, чтобы Иона тоже принял участие в их молитве. А когда молитва не помогает, они начинают тянуть жребий для того, чтобы выяснить, кто же, собственно, даже не кто виноват, а сначала кто первый будет рассказывать о себе, для того, чтобы выяснить, кто виноват вот в разыгравшемся шторме.
А потом уже все вместе решат, что делать. Выясняется, что Иона всему причиной.
Интересно, что как Иона характеризует себя. «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Для людей, вот для этих корабельщиков, финикийцев или кем бы они ни были, это должно было прозвучать как гром среди ясного неба. Дело в том, что в системе политеизма боги локальны. Есть боги Египта, есть боги Ниневии, есть боги того же Фарсиса и так далее. Здесь говорится о боге, который сотворил все абсолютно. То есть это некое верховное божество, сотворившего небо и землю. Для них, можно сказать, это определенное благовестие. Вот эти вот, опять же, те, кто разбирали книгу Ионы с точки зрения литературной композиции, заметили, что есть некий дуплет между корабельщиками и ниневитянами. И те, и другие – это язычники, но поступают они невероятно при этом красиво. Как же поступают корабельщики? Когда они узнают, что Иона бежит от лица Господня, они спрашивают: ну что же нам сделать? Бросьте меня, в море, и море утихнет.
Это Иона говорит.
Это говорит Иона. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Почему?
Жалко было его.
Да, в них вот эта вот мера человечности присутствует. Вот мы сейчас говорим о литературе дохристианской.
Даже в христианской, даже в сказке про Садко все было по-другому. Хотя, наверное, корнями она уходит как раз туда.
Вполне возможно. Но,
блине.
Может быть, аргонавты еще здесь повлияли как-то, да? Но...
Если даже Евангелие взять, сколько там эпизодов, когда фарисеи приводят, например, блудницу ко Христу и говорят, что она виновата, ее надо побить камнями. То есть довольно жесткий разбор полетов-то в то время был. И причем это времена уже гораздо более поздние, то есть, по идее, гораздо более человечные. И времена, то есть и место действия та самая земля, которая дана Богу избранному народу. А здесь, опять же, язычники. Вот это тоже такой момент, он прям цепляет, когда читаешь. Простите за это слово, но
конечно,
это действительно
да.
так.
Да.
Драматургия, которая достойна, не знаю, какого-то глубокого осмысления. Что там происходит на этом корабле? Есть пророк, который спит во время бури. Остальные молятся, а он спит. И когда он говорит, давайте бросайте меня в море, потому что я всему виной, люди говорят, ты знаешь, а давай попробуем тебя спасти.
Да, и когда у них ничего не получается, они воззвали к Господу и сказали, молим тебя, Господи, здесь меняется даже имя. Если раньше они обращались к нему просто как к одному из богов, здесь они обращаются к нему по имени, как к Ягве, и то есть они стали верующими в каком-то смысле. Пусть они не совершили обрезание, не прошли то, что требуется для порядочного прозелита, но для них теперь этот Бог, к которому они могут обращаться. «Да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. То есть они к нему отнеслись как уже к своему Богу, которому они приносят жертвы, главный язык, на котором древний человек говорит с Богом, и дают обеты, что когда они вернутся на сушу, то они что-то сделают для того, чтобы еще почтить память Бога.
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие» сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».